Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, среда, май, день 30-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что, Бабченко-то жив, оказывается, его никто не убивал. Оказывается, все, кто лили слезы, зря лили свои слезы. Но слезы вспять не вернуть, в слезные каналы не загнать. Вот, погоревали, ну ладно. Будет знать покойный, который живой, что вы о нем хорошего мнения. Ну или плохого. Меня спрашивают, хотелось ли мне ударить Мартынова. Нет, мне не хотелось его ударить. Я по-настоящему сочувствую Кириллу Мартынову, который ушел, не дождавшись этой развязки, этого всего дела. Он поторопился, и потом он, видно, сопереживал. Я, знаете как, к людям, которые сопереживают, отношусь с уважением. Но они сопереживают. Для них это тяжелый день. Или они играют в сопереживание, тоже может быть. Короче говоря, все обсуждали убийство журналиста Аркадия Бабченко. Кто-то лил слезы, кто-то говорил, типа, собаки, собачья смерть. Вот такие вещи. Сейчас это можно говорить открыто. Почему? Потому что Бабченко жив. Это была инсценировка СБУ. Якобы, чтобы выйти на заказчика убийства. И вот они якобы задержали организатора убийства. Посмотрим, во что это выльется. То, что... Ну, оценки-то разные есть уже сейчас. Кто-то говорит, что это выльется в еще большую провокацию, естественно, против России. Кто-то говорит, что ни во что это особо не выльется. Но за этим мы понаблюдаем. Ну, раз уж у нас теперь Бабченко живой, раз уж у нас Бабченко живой, и раз уж он совершенно не мертвый, он противоположность мертвому, живой, то можно сказать все, что думаешь о нем. Правильно? Ну, можно же говорить откровенно тогда. Потому что, когда человека убили, это трагедия. Трагедия для его близких, для родных. И, как-то говорить, все как есть, не получается. Даже если очень хочется. А теперь можно сказать, а все, что ты думаешь о Бабченко? А я думаю, что он негодяй и подонок, и грязь из-под ногтей. Вот что я думаю про Бабченко. Все, вот больше я ничего про него не думаю. Его цитаты о России... Ну, как вам сказать? Ну, он ненавидит Россию. Ну, вот я же говорю, обязательно вернусь в Москву, у меня там еще дельцы на первом же Абрамсе, который будет идти по Тверской, в люке под флагом НАТО, буду торчать я. Это Бабченко. До тех пор, пока вы не выйдете с фотографиями 10 тысяч убитых вашей страной украинцев, то есть он уверен, что это Россия убивает, все эти ваши бессмысленные полки, бессмертные полки, простите, говно лицемерное. Это Бабченко. Бабченко сумасшедший. То есть, я не знаю, стоит ли говорить о его прошлых заслугах. Он, насколько я знаю, классный военный корреспондент, военный журналист. А это многого стоит, реально. Ну, это многого стоит. Я считаю, что лучшие журналисты, самые мощные журналисты, это, конечно, военные журналисты, военные корреспонденты. Потому что они ходят под пулями. Мы сидим в приятной атмосфере. Вот мы, например, на радио сидим в приятной атмосфере. Какой риск? Да никакого риска. Ну, если что-то не загорится только, да? Вот, или здание не обрушится. Никакого риска. Вот. А военные корреспонденты, это риск абсолютно объективный. То есть здесь спору нет, красавчик. Но что потом с ним произошло, как по мне, так он сошел с ума. Ну, то есть такое бывает с людьми. Люди сходят с ума, и он сошел с ума, и он ненавидит Россию. Ну, понятно. Все. То есть это ярый ненавистник России, русофоб. И даже его спрашивали, вы русофоб? Он говорит, да, эта страна меня сделала русофобом. И страна в этом виновата. То есть не он, а страна. Более того, когда его спрашивали о том, что происходит в России, он обвинял не только власть, а и народ. Мол, в России народ стоит власти, и даже если власть поменяется, то они выберут какую-нибудь, мол, ужасную власть опять, потому что такой народ, мол, неисправимый. Причем прям ненавидит все в России, Бабченко. Просто ненавидит и все. Я думаю, потому что съехал с катушек. Я думаю, потому что, ну, так или иначе, война дело страшное. И с головой может происходить все, что угодно. И он съехал с катушек, и все, и полетел, и понеслась. И он сумасшедший. Ну, все. Ну, то есть, так я воспринимаю, например, Бабченко. И сейчас я это могу говорить откровенно, потому что, ну, а что, он же живой. Ну, он сумасшедший, очень злой человек. Очень злой, сумасшедший человек. Обиженный страшно на Россию, на российскую власть, на всех живущих людей в России. Обиженный на все, что связано с Россией. Просто ненавидит. Ну, что с этим можно сделать? Ничего с этим поделать нельзя. Он, сказали, мертвый, оказалось, что он живой. Ну, живой, живой. Ну, был бы мертвый, честно говоря, я бы слезу не пустил. Я бы слезу не пустил. Не знаю, как бы вы пустили слезу или не пустили бы слезу. Плохого бы тоже ничего особо не говорил, наверное. Как-то со временем научился про мертвых плохого практически не говорить. Раньше меня не останавливало это. Вот, например, раньше. Сейчас как-то понял, знаете, со временем, что если кому-то что-то, вот, ну, кто-то умирает, погибает, даже если это не негодяй, отпетый негодяй, что-то скажу про него в эфире, так даже объективно. А потом как-то вот сижу дома там, да, и расстраиваюсь, думаю, не надо было вообще ничего говорить. Не надо было ничего говорить, по делам их узнаете их. Вот, и больше и ничего не надо было говорить. Но серьезно, что это цитата из Священного Писания, могу я использовать? По-моему, хорошо же. Вот и все. Ну, и поэтому я со временем перестал говорить про мертвых плохо. Ну, или, по крайней мере, сократил до минимума то, что я говорю про мертвых, если они негодяи. Вот. А про живых, так это пожалуйста. Вот, грязный негодяй, подонок абсолютный Бабченко на данный момент. Может, когда-нибудь одумается, может быть, пересмотрит взгляды свои. Я буду только рад. Вот. Ну, на данный момент, как по мне, абсолютно сумасшедший, озверевший какой-то ярый ненавистник России во всех ее проявлениях. Ну, мало того, ну, он называет нашу страну Мордор. Ну, что еще можно здесь добавить? Ну, тут можно больше ничего и не добавлять. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем поговорить на эту тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вот если такой ход, я под присягой признаюсь, что мне лично Турчина вербовал на экран, могу везде что увидеть, допустим, любого какого-нибудь нашего высокопоставленного чиновника. Это такой же бред будет, какой бред мы сейчас слышим.
Да, я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю, что сейчас СБУ будет искать организатора, там еще кого-то, убийства, которого не было. И они, конечно же, кого-то назначат этим организатором, безусловно. Они назначат кого-то заказчиком, они сейчас все найдут. Естественно, ну, наверное, это прям Кремль будет. Прям из Кремля был указ убить Бабченко, но они это все предотвратили. Но этот цирк интересный. Почему этот цирк интересный? Потому что раньше для такого цирка нужны были жертвы. Ну, то есть реально должен был кто-то либо умереть, либо был быть отравленным или еще что-то. А теперь мы перешли в новую эру взаимоотношений политических между странами, когда никаких жертв не нужно. Просто не нужно. Инсценировка, а после этого мы отрабатывали покушение. То есть на него должно было быть совершено покушение, и мы совершили инсценировку, чтобы выйти на заказчика. А, понятно. Так это мы можем сейчас такое делать и заказчиком кого угодно называть, правильно? Кого угодно, хочешь Трампа, хочешь Порошенко, хочешь Ким Чен Ына, да кого угодно можно называть заказчиком убийства, которого не было. Ну, его не было, потому что. Его не было, этого убийства. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, я почитываю про Украину, поэтому, ну, во-первых, конечно, это никакой там не ФСБ, там не ЦА, это просто смешно. Вот, что касается, вот там прозвучала цифра 40 тысяч долларов, то, что я читал, там совершенно другие цифры сейчас в ходу в Украине. Этих хатошников нанимают там за 2, за 3, там, за 5 тысяч долларов. То есть это еще одно доказательство, ну, глупости всей этой и постановки. Ну, а этот мерзавец, мне вот, честно говоря, конечно, на него наплевать, с одной стороны. А с другой стороны, вот интересно просто, в какой момент он вдруг возненавидел Россию. Я на 90% уверен, что это связано с деньгами.
Не знаю. Не обязательно. Ну, вот, не обязательно. Вообще не обязательно. Говорят, что он идеалист. То есть он реально за идею. То есть он идеалист, Бабченко. Так и поговаривают. Но просто вот у него идея такая, понимаете? Ведь маньяки, они ведь тоже не за деньги. Вот маньяка возьмешь, спросишь, ты за деньги? Он скажет, нет. Он за свой идеал, за свои мысли, за то, что он придумал, понимаете? Он за это и стоит. Ну, условно, конечно, в кавычках совсем. Он совершает какие-то преступления, маньяк, потому что он верит, что так правильно, потому что он верит, что так надо, и он так делает. А идеи могут быть разные. Какие-то совсем мелкие или глобальные, связанные с превосходством, например, одной расы над другой. Ну, был такой маньяк Гитлер, например. Ну, это чертов маньяк, это абсолютно очевидно. Вот. Идеи могут быть абсолютно разными, и масштаб их может быть разным. Это абсолютно не важно. Не оживет ли Вороненков? Сейчас от этих злых клоунов можно ожидать что угодно, пишет Владимир. Пишет, что еще? Да подожди. Скрипаль 2.0 Light, бюджетный укрывариант, пишет Александр Южин. Южин, наверное, вот так. Да, Light, Light. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва.
Да.
Я просто хочу пояснить разницу между ненавидеть Россию, да, и ненавидеть, как по его мнению, преступную власть.
Но это неправда.
Народ, который как бы, ну, либо не замечает, либо поддерживает это. Вот.
Ну, вот а, что так, а что такое Россия тогда?
Вот, например, Алексей, вот для меня Россия – это природа, да, это хорошие люди, которые здесь живут. Это, ну, это наша территория, это земля моя, понимаете? А власть – это не Россия, понимаете? И люди пузатые, которые жарят шашлыки под кругом и матерятся на побережье, это тоже не Россия.
То есть вы определяете, какие люди хорошие, а какие люди плохие, да? То есть вы вот берете на себя, во-первых, это право. Во-вторых, вы говорите, что та земля, где вы живете, то и Россия. А если вы в Австралии будете жить, это будет Россия?
Нет, я здесь, в России, живу, и для меня Россия – это земля.
Да, для вас Россия – это земля, а для меня Россия – это люди. Ну, это объективно, понимаете? Вот для вас Россия – это земля. Ну, давайте, переезжайте в Австралию, там будет земля, вы там живете, и рядом там хорошие люди. Это Россия? Нет, Россия – это люди. Россия – это люди, говорящие на одном языке, понимаете? С одной культурой, из одного корня вышедшие люди, понимаете? Которые вместе населяют эту территорию, и поэтому эта территория и называется Россией. Потому что если бы в России не было тех людей, которые сейчас есть в России, это была бы не Россия, это была бы другая страна. Это была бы другая страна. То есть если бы условно здесь жили англичане, это была бы Англия. Ну, неужели это непонятно? Люди определяют страну, люди. Поэтому, когда вы говорите, что для меня Россия – это территория, и некоторые хорошие люди, а все остальные плохие, то это очень странный и даже немного смешной подход, понимаете, какое дело. Ну, вот. Я не знаю. Вот вы приедете куда-нибудь в кварталы, где живут русские в США, там будет некая территория, так? Так, территория. Там будут русские люди, которые говорят по-русски. И они могут вам, некоторые из них вам могут понравиться. Это будет Россия или нет? Нет, это не будет Россия. Это будут Соединенные Штаты Америки. 7373-948. Странные вещи вы говорите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Рискую вызвать ваш гнев, но да, ну, мне понятно высказывание предыдущего дозвонившегося,
да,
потому что вы правильно заметили, что ну, нас должно объединять что-то.
Да.
И ну, вот в том числе вы как так вот вскользь упомянули о том, что это, конечно же, какая-то нравственная парадигма. Вот.
Да. Понимаете, язык.
Как? Она складывается из многого.
Да, язык.
И вот те люди, которые язык сейчас с нами руководят, ну, я имею в виду правительство, угу, они, ну, своими действиями идут вразрез с теми, ну, нравственными установками.
А кто за них тогда голосует? А кто за них голосует тогда?
А почему?
Кто за них голосует?
Мы голосуем. Мы можем голосовать как угодно, но давным-давно уже известно, что итоги выборов...
Уже давно все проверено, и уже давно Элла Памфилова... Ну что вы не знаете? Ну если вы не знаете, так и не говорите тогда. Ну уже 10 тысяч раз. Где иски, где суды, где кто к чему подавал? Ну по последним выборам. Что вы рассказываете? Уже все, что могли, отследили. Уже все, что могли, показали. Если сравнить наши выборы с американскими выборами, окажется, что наши в десятки раз прозрачнее. Понимаете? Да нет! Вот в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что вот вы, например, и предыдущий человек, вы рисуете в своей голове какую-то Россию, которая вам нравится, и вот вы ее себе представляете. Там. Есть какая-то власть, которая там, плохая, а народ такой хороший, и на самом деле народ, вот он не голосовал за эту власть. Но примите реальность. Примите реальность. Власть есть такая, какая есть. Народ такой, какой есть. Народ голосует за ту власть, за которую хочет, и он проголосовал за нее, и это факт. Народ в большинстве своем поддерживает присоединение Крыма. Поддерживает присоединение Крыма. Если завтра спросить народ России, а хотели бы вы, чтобы присоединился Донбасс к России, народ в большинстве своем, в большинстве, я вам сейчас серьезно говорю, поддержит присоединение Донбасса к России. Абсолютно точно, можете в этом никак не сомневаться. Вообще никак не сомневаться. Но дальше идет оценочность мнения. И моя оценка заключается в том, что народ все правильно говорит и все правильно делает. Все правильно. Правильно. Потому что я такой же, как они. А у Бабченко другая оценка. Он говорит, гнусный народ. Гнусный. Потому что счастлив присоединению Крыма. Гнусный народ, потому что они хотят присоединения Донбасса, например. Гнусный народ, потому что они вот так голосуют, как они голосуют. И они вообще все живут в Мордоре, и правители их гнусные, и народ у них гнусный. Вот и все. Вот чем отличаются оценки, понимаете? Территория, там еще что-то, вообще не имеет никакого значения. Вот, видите, как пишет Вадя. Вадя 420 пишет, народ реально гнусный и тупой, Бабченко прав. Пишет Вадя 420-й. Вот наш слушатель. Народ реально гнусный и тупой, Бабченко говорит, прав. Все, вот это мнение Вади. Вадя такой же, как Бабченко. Все, он ненавидит, он не может. Он смотрит на народ и говорит, вот это же тупой народ какой, гнусный и тупой. Вот. Я не говорю, что наш народ, он уникально умный какой-то. Я ко всем народам отношусь вообще очень спокойно. Я понимаю, что в народе бывают люди умные, люди не очень умные. В большинстве своем умных людей меньше, чем людей недостаточно умных. Но это связано с образованием и многими еще вещами. Но если вы приедете в США, в те же самые Соединенные Штаты Америки, мы любим их брать как пример, вы поймете, что, естественно, есть совершенно простые люди, далеко не умные, а то и глупые, есть умные люди, есть сверхумные люди. Ну, естественно, сверхумных и умных всегда меньше, чем тех, кто не блещет умом. Но это не значит, что они плохие, это не значит, что они негодяи, и не значит, что они что-то плохого хотят. Нет, нет. И потом, когда вот, например, Вадя 420 пишет о том, что народ тупой и так далее. Вадя, интересно, как бы ваши мысли и ваш уровень интеллектуальный оценили бы академики РАН, например? Что если по сравнению с ними вы кромешный идиот? Ну, я точно знаю, я вот про себя точно знаю, что вот и придут академики РАН и уничтожат меня интеллектуально, уничтожат вообще просто. Сотрут в порошок. Я это прекрасно понимаю. Я расстраиваюсь по этому поводу? Нет. Это значит, что я плохой человек? Да нет. Да нет. Что это значит, что я несправедлив к кому-то? Да нет. А что еще? Телефон этого человека в эфир. Хана ему, пишет кот. Да ничего ему не хана. Я никакой телефон я в эфир давать не буду. Какая разница? Просто не он так другое так будет думать. Не Бабченко, это какой-нибудь Тряпченко. Не Тряпченко там, какой-нибудь Пердавченко. Какая разница? Всегда будет человек, который будет себя противопоставлять обществу. Но есть люди, которые противопоставляют себя обществу, живя в этом обществе, а есть люди, которые противопоставляют себя обществу, живя в другой стране. Ну, потому что это удобнее ругать какую-то страну, когда ты в ней не живешь. Удобнее поливать всех грязью. Ну, ладно, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, какое-то количество времени назад был такой замечательный кинофильм Стивена Спилберга, назывался «Особое мнение». Там рассказывается о том, как в будущем преступления открываются еще до их совершения за счет того, что есть специальные люди, которые предупреждают людей о том, что преступление совершится, и людей арестовывают за мгновение до того, как они кого-то убьют, или кого-то зарежут, или что-то украдут.
Ну да.
Вот на Украине примерно то же самое. То есть они обвиняют Россию в том, что она могла бы наверняка с вероятностью 99% совершить подобное преступление. И даже доказательства предъявляются.
Ну да.
К тому, что еще не произошло.
Да, да, и это то новая это реальность, в которой такая, мы теперь вот будем жить.
Мое особое мнение, здесь я действительно согласен с видением режиссера американского, что он, в общем-то, в своем фильме предвидел будущее, и сейчас, видимо, это по Украине. Нам показывают живого человека, который мог бы быть убит Россией, соответственно, Россия должна нести за это...
Это очень смешно. Это очень смешно, казалось бы, но это не смешно в итоге. Цитата Бабченко. Российское общество, безусловно, больное мракобесием, ксенофобией, ненавистью, неприятием инакомыслия. Все это лечится проще всего войной и горами трупов. Это Бабченко. Быстрее всего общество прозревает именно от этого, но я все-таки надеюсь, что, может быть, это все перегорит само собой, и мозги у этих людей станут на место и без таких катастрофических катаклизмов. То есть мы больные, к черту, все здесь, по мнению Бабченко, и нас лечить только трупами. Понимаете, убивать нас. Вот это Бабченко. Все. Санчиксон говорит, я его ненавижу, он там ополченцев Донбасса ненавидит, потому что. Санчиксон, а мне плевать на него. Мне плевать на него. Почему вы вообще испытываете какие-то эмоции относительно некого персонажа, который пишет всякую ересь? Вот ровно до того момента, как вы будете испытывать к нему эмоции, он этими эмоциями будет подпитываться. На этом живут все тролли, на этом живут все провокаторы. Все вообще. Не ведитесь. Ну, не ведитесь. Он пишет грязь. Он негодяй. Он русофоб. Он считает, что мы здесь все больные, мракобесные, ксенофобы, зараженные ненавистью. Но самое смешное, что человек это пишет. Смотрите, это же смешно. Российское общество, безусловно, больное мракобесием, ксенофобией, ненавистью, неприятием инакомыслия. Но ведь ровно эта фраза значит, что ее автор не принимает инакомыслие. То есть, да, это то и значит. То есть, то, что считает российское общество, он считает неправильным и не может это принять. За это он, внимание, ненавидит российское общество, но при этом обвиняет российское общество в ненависти. Он сам болен неприятием инакомыслия, он сам болен ненавистью. Не знаю, болен ли он ксенофобией и мракобесием, это вопросы, наверное, не столь важные. Это его внутренняя ненависть и его внутреннее неприятие инакомыслия не позволяют ему вести диалог с жителями России. Все, он встал на позицию, и он как идеалист, а он идеалист, он выстроил себе позицию, и все, и с нее не свернет. Он фанатик. Фанатик, у него есть позиция. Знаете, вот условно, у Гитлера была какая-то позиция. Он ее себе придумал, что есть вот раса хорошая такая, а остальные не такие хорошие. Все, ты его сколько не убеждай, ты показывай ему ДНК, не показывай, ты рассказывай ему про группы крови, не рассказывай. Ты не объясняй ему, что не от цвета кожи зависит, хороший человек или нехороший. Что мерить череп чем-то там, линейкой, да, это бред. Бесполезно, бесполезно. Бабченко весь прогорел изнутри, понимаете? Ненависть в нем проросла, и неприятие российских, взгляда российского общества на жизнь. И он по этому поводу очень сильно расстраивается, и исходит на нет, потому что, ну как же вы такие тупые, вы не можете меня понять. Мы говорим, парнишка, мы тебя понимаем. Или там, мужик, мы тебя понимаем, мы твою позицию понимаем, но мы ее не принимаем. Мы с ней не согласны, и все. И в этом и есть корень его ненависти и злости. Потому что вы не делаете так, как он хочет, чтобы вы делали. Потому что если вы делаете так, как он хочет, вы хорошие. А если вы делаете, как он не хочет, то вы плохие. Это и есть неприятие инакомыслия. Бабченко не принимает инакомыслия. Бабченко ненавидит. Понимаете? И обвиняет в этом других. И это самое смешное. 7373948. И это самый прикол, что он себя противопоставляет обществу сам, самостоятельно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Это Николай, полковник МВД в отставке. Алексей, если позволите, буквально два слова про Донбасс можно сказать?
Скажите.
Значит, Алексей, я что хотел сказать? Вот, значит, когда Украину освобождали от немецко-фашистских захватчиков и освободили Донбасс, первым делом дедушка Сталин что сказал? Освободить нужно, восстановить Донбасс, так как он был самый промышленный регион.
Понятно, спасибо большое. Это очень важно, мы это прекрасно понимаем, но это не, сейчас это не относится к теме. И мы прекрасно понимаем, как те люди, которые не приняли правду Донбасса, а жители Донбасса, у них своя правда. У Киева своя правда. И вот они не приняли, как они пытались расчеловечивать Донбасс. Как они рассказывали, что в Донбассе живут люди, которые ничего не умеют делать. Хотя мы все прекрасно знаем, что это промышленность. А промышленность — это всегда люди, которые что-то умеют делать. Мы это прекрасно понимаем. Мы эту трагедию наблюдаем своими глазами. Вот. Это именно от того и исходит, что Киев не может смириться. Не может смириться с тем, что люди в Донбассе могут сделать свой выбор. Они не мирятся с инакомыслием. Они не могут смириться с Крымом, потому что там инакомыслие. Сейчас новости, после этого продолжим. Я, конечно, понимаю, что я уже, не знаю, как и все остальные, делаю сверхрекламу Бабченко. Я понимаю, ну ничего не могу поделать. Это единственное, что интересное есть, ну по-настоящему. Ну правда, это по-настоящему интересно, это по-настоящему такая история детективная. Так это прикольно, так это необычно, слушайте, потрясающе. Тут и заявления идут, и у нас, как наши власти отреагировали на убийство Бабченко, и полные скорби все были, и так далее. Ну, это, кстати, хотел бы я сказать, меня здесь спрашивают, а почему российские власти, в том числе Песков, отреагировали так вот, как-то скорбя, да, они скорбь выразили. Это очень правильная дипломатическая позиция. Очень правильная дипломатическая позиция. Если, кстати, Бабченко жив, если кто не в курсе. Это была инсценировка СБУ. Да-да-да, это абсолютно правда, то есть это не обман, это инсценировка СБУ. Все, это проверяется легко, они сами об этом говорят, уже есть видео с живым Бабченко. Если вы не в курсе, он жив. Все в порядке, не переживайте. Так вот, почему наши власти, когда узнали о якобы смерти Бабченко, о якобы его убийстве, реагировали вот так вот, ну, скорбную тональность соблюдали? Это очень правильно, очень правильно. Если бы я был политиком, или там консультантом, политконсультантом, я бы посоветовал именно так и реагировать. Неправильно, когда, например, некоторые украинские чиновники реагируют на разбившийся Ту-154 наш, который летел в Сирию, словами радости какой-то. Вот это неправильно. Это как раз показывает их как негодяев, да, демонстрирует их гнусность. Политику ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя вставать на античеловеческие позиции, даже если речь идет о врагах. Даже если речь идет о врагах, ты должен быть гуманен. И если бы я советовал какому-нибудь политику, я бы сказал, обязательно пособолезновать родным и близким, быть максимально отстраненным, ни в коем случае не высказаться о том, что Бабченко русофоб чертов. Вот. Я бы так и посоветовал. Я бы так и посоветовал. То есть это такие вещи, такие приемы, которые надо понимать и использовать. И их наша власть научилась использовать и правильно делает. Так же, как надо сразу же соболезновать по поводу отравления Скрипаля. По любому поводу, где у кого что произошло, какой-то теракт где-то произошел, безусловно, сразу соболезнование. Наши это делают, молодцы. Правильно делают. А украинская власть пока до этого еще не доехала, так скажем, не допетрила, не въехала головой, не получается у них. А когда у нас происходят какие-то беды, они злорадствуют. Зря, потому что реакция наших официальных властей и реакция официальных властей Киева демонстрирует обществу, что там люди не научились еще политической этике. Ну, то есть не научились. То есть они еще и не политики вообще-то. Не так себе, ну какие-то дурачки, как бы, получается, немножко. Не взрослые. Вот, такие дела. Поэтому, да, конечно, реакция была абсолютно правильная. Мы скорбим, это ужасно, журналист, прекрасный журналист, и неважно, что он поливал грязью Россию, власть в России, людей в России, все в России поливал грязью. Вообще неважно, не парит. В момент смерти ты выходишь со скорбным лицом и говоришь скорбные вещи. По-другому нельзя, если ты политик действительно. Если ты действительно политик. Тем более, когда речь идет о какой-то мелкой сошке, а журналист — это, черт побери, мелкая сошка. Как ни крути. Если бы речь шла о победе над большим врагом, ну, то есть, допустим, два государства воюют, в реальности воюют, а не параллельной реальности вымышленной. В голове у Порошенко воюют два государства, и одно государство победило другое, и вот схватили какого-то негодяя, и его предали суду и повесили, то тут можно вообще никакую скорбь не проявлять. Тут как бы можно честно говорить, что он негодяй, там, и так далее, и так далее. А поскольку речь идет о журналисте, который, ну, что-то говорил, ну, может, и плохое говорил, может, где-то что-то хорошее говорил, то и не надо ничего особенно там по этому поводу гордости какой-то испытывать или еще чего-то, или злорадство. А если уж и подпирает злорадство, то надо его немножечко подубрать, да, сложить потихонечку в стол и выйти с каменным сердцем и скорбным лицом и сказать, что это ужасно. Такой вот цинизм политики, и это очень правильно. И это очень правильно. На мой взгляд, это и есть тот факт, который демонстрирует, что политикой занимаются взрослые люди. Взрослые, взвешенные уже люди. Это тебе не просто так с улицы зашли, ребята. Даренко говорит, что Бабченко обижал ЛНР и ДНР. Так точно, так и есть. Бабченко поливал грязью ДНР и ЛНР. Бабченко поливал грязью Россию. Бабченко поливал грязью русский народ. Бабченко поливал грязью российскую власть. Он все ненавидит, что связано с Россией и с русскими. Так получилось. Так получилось. Он очень обижен. Он очень обиделся на Россию. В какой-то момент, я не знаю, как это произошло, но он очень обиделся на Россию. Вот обиженный человек. Вот есть такой вот обиженный на Россию человек, еще один, мы иногда о нем говорим, когда он громко высказывается, это Андрей Макаревич. Он очень сильно обижен на Россию. Он очень сильно недоволен народом России. Он приезжает в США, смотрит на людей, потом смотрит на наших людей, вспоминает их и плюется. Вот понимаете, вот, мол, там люди хорошие, а здесь в России плохие. Он все не любит. Он в какой-то момент обиделся. В какой, я не знаю. Может быть, какой-то негодяй его обидел, а он это все спроецировал потом, как тонкая душа, как творец на всех остальных. Может быть, может быть. Может быть, несколько негодяев в ряд его обидели, и он это все спроецировал на все общество и начал его не любить активно. Может быть, может быть. Может быть, какая-то другая причина для этого есть. Но все это личные обиды. Личные обиды, личная боль, личные какие-то вот вещи человеческие. Поэтому у меня вообще ненависти к ним нет. Я просто... смотрю на них и думаю, ну ладно, что. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну обиделись и обиделись. Не обижайтесь, хочется им сказать. Ребят, не злословьте. Давайте как-то это уже уймитесь. Есть нормальные люди, есть негодяи, понятное дело. Есть преступники, есть действительно люди чуть ли не святые. Ну зачем всех одной краской? Но почему-то не пока у них не получается. Может быть, правда, так вот сильно их кто-то оскорбил когда-то, может быть. Я не знаю. Может, они вели программу какую-то, начали читать СМС-портал, а там пару каких-нибудь сообщений с матом, и они оскорбились очень сильно. И подумали, что весь народ, он вот такой гнусный какой-то, негодяйский. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста, Анна.
Алексей Валерьевич, а вы обратите внимание, какая хорошая медицина на Украине.
Да.
Скрипалей оживили за 2 месяца, а Бабченко за 1 день.
Да, это прекрасно. Это достижение, да. Мне кажется, надо записать Порошенко
надо
в достижение.
Надо брать их пример.
Абсолютно точно.
Но я-то хотела вот о чем сказать. Вот радиослушатель говорил о большой любви Бабченко к России, к ее природе и всему остальному.
Ну, якобы.
И нелюбви к правительству России.
И народу.
Они бы...
И народу.
Нет, я имею в виду радиослушатель.
Да-да, и он и про народ тоже радиослушатель говорил. Он говорил, что народ мне тоже, мол, как бы не очень. Есть хорошие люди.
А Бабченко ли в Вильнюсе рассказывал, что идеальный удел для России быть разделенным на 10 удельных княжеств, постоянно воюющих между собой.
Угу. Ну да.
Вот, по-моему, это говорил Бабченко.
Ну да. Так я и говорю, ну он сошел с ума. Он от оскорбления какого-то, от обиды на Россию сошел с ума. Я не знаю, кто его обидел. Серьезно.
А я не знаю, кто его обидел. Он приехал в Чехию и через несколько дней написал про Милоша о том, что он подзаборная пьяница и прихвостень Путина.
Ну вот я вам прочитаю. С моей эгоистической точки зрения, это слова Бабченко, чем больше россиян закопают в песках Сирии, тем меньше их приедет на Донбасс, поэтому я не имею ничего против. Нужно ли что-то добавлять?
Да замечательный человек.
Ну, я думаю, что ничего не нужно добавлять. Спасибо большое, Анна. Здесь добавлять нечего. Понимаете, для того, чтобы Охарактеризовать Бабченко не нужно, не нужно стараться, не нужно искать какие-то вещи сложные, не нужно проводить анализ. Ты берешь просто, что он пишет, и все. Этого достаточно. Этого достаточно. Ты просто берешь и смотришь, что он говорит про Россию, про российский народ, про наших военных, военнослужащих. Вот. Ну, все, и все, это и есть характеристика. Вот. А говорит он много, говорит он ярко. Я оптимист, до последнего надеюсь на хорошее, но уже сейчас вижу, что России в тех границах, которые мы знаем, в среднесрочной перспективе уже не будет. Мы сейчас живем в период финального развала империи, который начался еще в 1913 году, и мне бы хотелось, чтобы русская культура не исчезла. Вот видите, то есть какой-то все-таки момент позитива. Но Россия обязательно разрушится, ну и так далее. Но чтобы не исчезла все-таки. Хотелось бы. И много-много всяких разных вещей. Но меня, говорю, больше всего зацепило, конечно, вот это. Смотрите, а, кстати, молодец, да, может все-таки зацепить. Я обязательно вернусь в Москву, если у меня там есть еще у меня там одно дельце, на первом же Абрамсе, который будет идти по Тверской, в люке под флагом НАТО буду торчать я. Абрамс — американский танк. То есть вернуться в Россию на американском танке, чтобы что? Чтобы принести сюда свое понимание мира, потому что мы неправильно понимаем. Ну, был такой Власов. Ну, были другие коллаборационисты, перебежчики были. Ну и что? История все расставила по своим местам. Это предатели, негодяи и подлецы. Это и предатели, негодяи и подлецы. При этом некоторые вспоминают путь Аркадия Бабченко как военного журналиста. Я еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, элита журналистики — это военные журналисты. Я их уважаю крайне за их деятельность и за их смелость. Но и путь Власова можно вспомнить до того, как он был предателем и негодяем, правильно? Ну, в итоге-то он предатель и негодяй. В итоге-то он предатель и негодяй. В итоге-то он подонок. В итоге-то он коллаборационист. В итоге-то он свою родину продал. Он свою родину продал. Вот и все. Вот и все. Он предатель. Он Иуда. Он Иуда. И Бабченко Иуда. И ничего ты с этим не сделаешь. Ничего. И он может все что угодно говорить, вы можете как угодно его защищать, но он Иуда. Он собрался приехать в Россию на Абрамсе, проехать по Тверской. Ничего себе. Вот это справедливость. И вот это справедливость. Понимаете, Жуков герой. Власов предатель, негодяй, Иуда. И Бабченко предатель, негодяй, Иуда. Все. Что бы он ни говорил. Что бы он ни говорил. Он не Минин и Пожарский. Понимаете? Он не Минин и Пожарский, которые здесь встали с колен и сделали. Для нашего народа кто, мало кто так вообще мог сделать. Он не Минин и не Пожарский. Он Власов. Его такова позиция. И географическая, по сути. И географическая, и внутренняя позиция. Он ненавидит Россию. Потому что его обидели. Внутренняя обида. Кто-то его обидел. Это не я, точно не я. Я не знаю. Мне кажется, я тогда вообще ничего не делал, когда он уже был обижен по-настоящему. Я не знаю, кто его обидел. Не знаю. 7373948. Может быть, война. Может быть, война его обидела. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Да. Сергей, Москва. Вы знаете, я вижу здесь в этом моменте один позитивную позицию. Значит, активных боевых действий, я так думаю, на Донбассе не будет, потому что это отработал Бабченко.
То этого достаточно, вы думаете?
Я думаю, что они же хотели там активные боевые действия сделать перед чемпионатом.
Ну, якобы есть такое мнение.
Да, да, и видно, силёнок пока не хватает, возможно, отложили и... отработали вот таким образом.
Тоже может быть. Спасибо большое. А что, если он прав, пишет World Citizen? В каком смысле он прав? Смотрите, я просто вам объясняю. Вот смотрите, вот есть человек. Давайте по-простому попробуем поразмыслить. Давайте, а что, если он прав? Мы же свободно мыслим. Хорошо. Есть человек. Он живет не в России. Ему не нравится Россия. Ему не нравится власть в России. Хотя есть люди, которые живут в России, им не нравится власть России. Это вообще нормально. Ему не нравится народ России, потому что он весь неправильный, больной и, как считает Бабченко, больной весь такой вот сумасшедший народ. Ну, то есть мы все вместе. Вот. И он Это человек, живущий за границей, собирается приехать сюда, освободить наш народ от вот этой вот болезни, которую он видит якобы, он считает, что мы все больны, на американском Абрамсе. То есть он принесет нашему народу, нам всем с вами, вот, на американском, внимание, Абрамсе свободу. Это ровно то же самое, ровно один в один, что сказать во времена Великой Отечественной войны, допустим, сказать, я еще приеду на «Тигре» или «Пантере» на Тверскую. Все, поняли? Дальше я продолжать не буду. Я еще проеду на «Тигре» там, или на «Пантере» по Тверской, под знаменами Третьего Рейха. Вот примерно, примерно то же самое. Не нравится вам сравнение США с Третьим Рейхом? Согласен, перегнул палку. Без проблем. Это все равно, что сказать. Я еще проскочу на коне, вот, под французским флагом, под знаменами Наполеона по Москве. Я еще ее сожгу. Поняли? Вот что такое Бабченко. На данный момент. На данный момент. Сами себе задайте вопрос. Если здесь, на Тверской, будет стоять американский Абрамс, это будет Россия или нет? Задайте себе вопрос. Вы люди, которые... Господи, вы же дети и внуки. Вот. Людей, которые победили фашизм, да? Но сейчас будет... Я знаю, что когда апеллируешь к этому, некоторые начинают возмущаться, но тем не менее. То есть героического народа, абсолютно героического. Вот. Народа, который за свою землю, за свою родину 27 миллионов жизней отдал. Это вы. Это вы представители этого народа. Вы потерпите американский танк на Тверской? Ну просто, вот сами. Вот представьте, американский танк с Бабченко на Тверской. Вы потерпите это или нет? Вы все. А? Вот так вот, 146 миллионов. Как, нормально? Как, или сколько там? Сколько, нарожали, не нарожали мы? Давайте, ну же, вы потерпите? Скажете, да? Американский танк стоит, натовские войска стоят в Москве. И Бабченко сидит в американском танке, как он нам обещает. Вы что с Бабченко сделаете? Вы что будете делать с Бабченко? Я вам скажу, что вы будете делать с Бабченко, с этими танками. Вы будете умирать, но взрывать эти танки. Вы будете их кромсать зубами. Странно звучит, да? Он же бронированный. А вы будете, если такое произойдет. Все. А если кто-то и нет, то он будет предателем. Все. Будут героические ребята, которые обвяжут себя гранатами и полезут под танк, рискуя своей жизнью. Не рискуя, а убивая себя. Вот прямо на убивая себя, идя на верную смерть. Будут их взрывать. Потому что это русская земля. Потому что это русские люди. Потому что танк здесь будет ездить. Армата на данный момент. И Т-34, если мы захотим вспомнить наше героическое прошлое. Вот такие танки здесь будут. Вот о чем речь. Понимаете? Наши танки на нашей земле, сделанные нашими людьми. Будут ездить, а другие не будут. А Бабченко, говоришь, он приедет на натовском танке. Он Иуда абсолютнейший. Он предатель России. Он Власов. Он Власов. Прав ли он или не прав? Задайте себе этот вопрос. Если он прав, то и Власов был прав. Власов был прав? Ну, задайте себе этот вопрос. Этот преступник. А он преступник. Есть по этому поводу все данные. Он был прав? Коллаборационисты во времена Второй мировой войны, воевавшие на стороне Гитлера, были правы? Коллаборационисты, воевавшие на стороне Наполеона, были правы? Если Бабченко прав, то и они правы. Задайте себе этот вопрос и ответьте на него. Я думаю, что ответ у вас есть. Я думаю, что ответ у вас есть. Сталин? Сталин вообще не ангел. Ни разу не ангел. Если кто-то вдруг здесь думает, что Сталин был ангел, он не был ангелом. Нет, нет. Многие люди, покинувшие Советский Союз, ненавидели Советский Союз. Ненавидели. Но также многие из них в момент, когда началось противостояние гитлеровской Германии и Советского Союза, сказали, да, конечно, советская власть, это ужасно. Да, мы не любим Сталина, но это наша родина. И мы сделаем все, чтобы там чужих танков не было. Люди из-за рубежа, которых советская власть напнула под зад, улетели. Понимаете? Которым было на что обижаться. Бабченко-то сам уехал, обратите внимание. А тех выгнали из страны, разорвали связи со всеми их родными. И они понимали, что это их родина. Хоть она и другая, хоть и другой строй, они понимали, это наша родина. Понимаете? Даже самые ярые ненавистники Сталина понимали это. А Бабченко не понимает. Он идиот. Бабченко больной. Больной человек. Глубоко больной. Он не понимает, что если ты любишь Россию, ты никогда в жизни не скажешь, что ты проедешь по Тверской на танке «Абрамс». Никогда. Каких бы ты взглядов ни придерживался. Любил бы ты или не любил современную власть. Любил бы ты или не любил своих соседей. Никогда человек, который любит Россию, не скажет, что он здесь проедет на «Абрамсе». Никогда. Вообще никогда. Все, это невозможно. Соответственно, какие проблемы-то? Можно и на «Абрамсе», но на «Трофейном», пишет Смедович. Ну, вы же понимаете, что здесь все в люке под флагом НАТО, он же пишет. Ну, все, человек, это же репортер военный. Корреспондент военный, он прекрасно понимает, что мы можем перевернуть какое-то слово, и он уточняет, на первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке под флагом НАТО буду торчать я. Не трофейный, не-не-не-не-не, не трофейный. Бабченко готов вас давить танками. Давить танками вас. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям, под флагами НАТО, освободителям цветы, пишет Бабченко, и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. Вы будете жрать землю, намекает вам Бабченко, когда он будет ехать на танке НАТО, натовском танке, на Абрамсе, под натовскими флагами, по Тверской. Вы будете молить его дать вам тушенку гуманитарную. Похоже на любовь к России? Похоже на любовь к народу? Похоже на любовь хоть к чему-то, что есть в России? Хоть чуть-чуть похоже? Нет, не похоже ни разу, ни секунды не похоже. Бабченко — гниль и предатель. Пожалуйста. Вы меня спросили, а что, если он прав? Выбирайте. Выбирайте, вы свободные люди. Если вы считаете, что он прав, я вам назвал команду, к которой вы примкнули. Если вы считаете не так, так объясните тогда, что вы там считаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Можно скажу о своих чувствах, как слушатель?
Да.
Сегодня с утра я весь день за рулем, и даже, если честно, не знал, кто такой Бабченко.
Да.
Но первые половины дня у меня были ощущения, что надо, наверное, поинтересоваться. И, в принципе, и, как вы сказали, дипломатически какие-то чувства возникали, такие сострадающие и добрые. Сейчас, когда оказалось, что он жив, я вас слушаю, мне кажется, что он паскуда, гнили и так далее.
И самое главное, что я ни разу ничего не придумал. Я четко беру его цитаты, абсолютно четко. В этом весь и прикол, что я просто взял несколько его цитат, распечатал, и вот они передо мной лежат. Мне ничего не надо больше. Мне не надо придумывать. Понимаете? То есть я могу, например, да, вот, допустим, кто-нибудь скажет, ты пропагандист. Окей, я пропагандист. Но в данном случае я могу работать не по-пропагандистски, а по-журналистски. А по-журналистски очень просто. Ты берешь четкий факт, четкий, и эти слова не вырваны из контекста. То, что я читал вам про танк «Абрамс», это точно законченное сообщение. Это одно его сообщение на Facebook. От и до. Понимаете, какое дело? То есть это законченное литературное произведение. Маленькое, но законченное. Это не вырванные из контекста слова. Я ничего не вырываю из контекста. Все. Ничего добавлять не надо. Стараться как-то не надо. Искажать смыслы не надо. Не надо. Он все говорит откровенно. Он откровенно ненавидит и все. Вот и все. Мне просто осталось взять, распечатать, прочитать. И более ничего не нужно. И даже можно не давать никаких характеристик. Вообще. Вообще, этого достаточно. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, среда, май, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В Кремле отреагировали на новость об инсценировке убийства Бабченко. Отреагировал Дмитрий Песков. Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать, сказал Песков. Ну да, я понимаю, потому что вроде бы здесь и нечего говорить. Ну ладно, наверное, нам нужно дальше идти. Хотя вот мы видели новость, что Захаров увидел пропагандистский эффект в инсценировке убийства Бабченко. Все это ясно, все это будет продолжаться, но теперь надо это смотреть в развитии. Конечно, надо дождаться, когда СБУ объявят заказчика. Я... можно повангую немножко? Как вы думаете, откуда же будет этот заказчик, которого объявят СБУ? Есть у меня ощущение, что это как-то будет, этот человек как-то связан будет с Россией. Нет? Вы думаете, нет? А я думаю, что да. Может быть, я, конечно, не прав, но кто знает? Да, давайте посмотрим. СБУ, пишет Георгий, заявляет, что заказчик дал на исполнение 3 недели, Бабченко узнала об операции месяц назад, а сама СБУ узнала о готовящемся покушении 2 месяца назад. Так кто здесь не соблюдает таймлайн в этой истории, пишет Георгий. Упс, извините, Георгий. Небольшая несостыковочка, потом поправят. Поэтому не мучайтесь. Это будет исправлено. Да, смешная шутка здесь. Аркадий Бабченко, все альбомы отменить скачивание. Смешно. Заказчик будет, может быть, из Зимбабве, пишет Микс. Да, наверное, Микс. Ну, посмотрим. Давайте перейдем к нашим баранам. Смешно же, да, вот сейчас было. Из арестованных у полковника Захарченко 9 миллиардов рублей. Пропало 3 миллиона евро. А? Следователи проверяют организации ведомства, причастные к перевозке наличности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, планируется также проинспектировать условия перевозки денег и соответствие требованиям безопасности. Адвокат бывшего полковника полиции Александр Горбатенко рассказал агентству, что официально с их подзащитным не уведомляли, но он слышал о проверке. По данным юриста, деньги украли во время пересчета в банке. Тот самый Захарченко, которого задержали в сентябре 2016 года, в квартире нашли 9 миллиардов рублей, если вы еще о нем помните. Я просто вам напоминаю. 9 миллиардов изъяли, и из них пропало 3 миллиона евро. Вот знаете, когда говоришь 9 миллиардов, а потом вдруг про миллионы, кажется, что несущественная сумма пропала. Но дело в том, что 9 миллиардов рублей – это ведь в евро не миллиарды. Но это не миллиарды. И понимаешь, что 3 миллиона евро из 9 миллиардов рублей – это существенная сумма. Я даже могу сейчас предаться чему? Подсчетам. 9 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это 9 миллиардов у нас, правильно? Да, 9 миллиардов. Разделить. Сколько сегодня стоит евро? Да, вот, я сейчас посмотрю, ты не переживай. Не посмотрю. А, вот и мы нашли, да, спасибо большое. 72,50 в данный момент. Разделить на 72,50 равно. И сколько это получилось, я даже не понимаю. Большие такие деньги. Непонятно, слушайте, непонятно. Что это? 124 миллиона 139 тысяч 931 евро. То есть это примерно 124, вот я округлю здесь, да, 124 миллиона евро. Из них 3 пропало. Ощутимо. Не такая же большая сумма, 3 ляма. Нет, большая, я уже посчитал. Около 2% получается, пишет Серк. Нормально? Где-то пропало. Где-то по пути. Где-то пропали 3% по пути. Комиссия банка? Это комиссия банка или что это такое? Это инфляция?
Что произошло? В самосвале песка не досчитались лопаты, пишет Вадим. Комиссия. Даблтру говорит, это комиссия. Сумку потеряли, пирожок с корицей. Да, 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 да. Комиссия за пересчет, мне здесь все пишут. Слушайте, а может быть, у нас кто-нибудь есть из людей, кто когда-нибудь занимался вот перевозкой таких вещдоков? Денег, наркотиков. Наркотики ведь тоже вещдок, правильно? И вот, например, изымают где-нибудь крупную партию наркотических средств и везут их куда-то. И было, например, там килограммов 10, а привезли 9. Такое вообще бывало, не бывало? Как это вообще происходит? 7373948. Если кто-нибудь у нас есть из специалистов, которые когда-нибудь, ну, если не наблюдал собственными глазами, то слышал о том, как это происходит, вы не могли бы нам рассказать? Вы не могли бы набрать номер 7373948 и на условиях анонимности нам это рассказать? То есть все-таки умеют работать, пишет 709-й. Из телеги выпало на кочке, пишет Пабло. Лучше пусть будет 300, а стало 270, пишет Вал. При обыске уже пропадает 20%. Уже при обыске пропадает 20%, мне здесь пишут. Усушка, утруска, пишет Юра. 10 было, 9 привезли, не смеши, 10 было, 1 привезли, Павел говорит. То есть, может быть, там и больше лежало. Это 218 миллионов рублей, это очень большая сумма, пишет Дрип. 218 миллионов рублей по пути. Если бы у меня была такая возможность из ниоткуда взять 218 миллионов рублей, я бы, наверное, хорошо жил. 7373948. И поменьше работал. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Пожалуйста, Артем.
Хотел бы поделиться с вами такой практикой, как бы несопоставимые деньги с теми, что взяли в банк вот в комиссию. Но тоже мы лет 5 назад работали в такой рынок, есть Горбушка.
Да.
Вот, и там, все знаете, можно прикупить бэушные сотовые телефоны.
Угу.
Вот, так у нас, значит, было пару павильонов, вот мы занимались бэушными сотовыми телефонами, и сотрудники полиции приходили с таким вопросом, что якобы на нашу точку написали заявку, что поступил ворованный сотовый телефон. Угу. Когда для проверки нужно было забрать все сотовые телефоны, которые у нас были на
точке. Ага, так.
Да, и вот забирали все сотовые телефоны на точке, несколько месяцев проводили проверку, и когда возвращали телефоны, то возвращали в основном кнопочные телефоны.
А остальные проверку не прошли.
А остальные телефоны проверку не проходили, да. Так что это у нас, мне кажется, во всех сферах вот такая комиссия называется.
Да, это интересно, спасибо большое. Это комиссионный ФСБ, пишет Вадим. Скорее всего, просто мыши съели. Мне всегда было интересно, пишет Кунжут, как все это дело учитывается. Ведь при обыске можно установить на миллиард меньше. Ну, при обыске. Лежало 10. Меня тоже, кстати, смущает эта сумма. 9 миллиардов лежит. Должно 10 лежать или 8. Почему 9? Как-то это для ровного счета не очень. Наверное, все-таки, может быть, 10 лежало. И вот обыскали, ну, посчитали, 9. Довезли еще поменьше. Я возил деньги. При клиентах запечатывал пластиковый пакет. Оплата 1% или от 1000 рублей, пишет Константин. Но это немножко другое. Замотаешься выносить ярд, пишет программист. Ну, если сильно хочется. Бизнесмены, пишет пирожок. Просто хозяева пришли и забрали, пишет Андрей. Да адвокат наврал, пишет 69-й. Наоборот, очень ровная сумма. Было 9,78, пишет Дима. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, зовут меня Игорь.
Да, пожалуйста.
Ну, здесь хочется вспомнить сразу Жванецкого, что охраняешь, что имеешь.
Так.
Кто охранял, тот и записал как надо. Это такой старый у него вообще. Это кладезь наш. Объясняет всю нашу экономическую систему.
Интересно, интересно, интересно. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Пересчитаю еще по курсу на момент задержания Захарченко. Это куда больше евриков получится, пишет 49-й. Пишет 49-й. Ну, в общем, такая вот небольшая зарисовка, небольшая история. Оказалось, мы все с вами выяснили, что если деньги перевести из точки А в точку Б, они имеют свойство в какой-то мере испаряться. Испаряться, они имеют свойство исчезать. Имейте это в виду, когда везете деньги куда-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, ваш тезка.
Да.
В 98-м году приятель работал в органах, был оперативным сотрудником. Ну и, честно скажу, несколько раз было такие моменты, когда они брали наркоторговцы и там брали большие партии. И все это превращалось просто в банально. Вот один из этих случаев, по-моему, то ли 12, то ли 14 килограмм марихуаны они забрали. В большом-большом тюке, или два их было. И в один тюк просто была врезана и вкинут галыш такой, знаете, килограмм, наверное, на 4, может быть, на 3. И все, и в середину был закинут, а, естественно, эта часть была изъята.
Изъято.
Своих нужд.
Какие продажи. А, вон как. Ну, совсем. Но это был 98-й год. Слушайте, страшные времена, бандитские времена. Бандитские времена. А сейчас-то уж, все еще, значит, традиции-то живы. Понятно, поэтому что-то меняется, а что-то остается неизменным. Даже за обмен мелочи на купюру в банке берут комиссию, пишет Злата. Моль! Тварь такая, пишет Денис. Да это моль, тварь такая. Вот опять сожрала, но это моль. Товарищ генерал, ну это моль. Мы-то тут при чем? Мы-то ребята честные. Я напомню, на всякий случай, наши контакты. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение. И говорит МСК-бот, это Telegram. Вот такие дела продолжаются у нас здесь. Люди следят за тем, что у нас происходит с Аркадием Бабченко. Параллельно с этим президент наш заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину. Видимо, это связано с Северным потоком 2. Да, пишут об арестованных деньгах полковника Захарченко, который мы с вами обсудили. Бабченко извинился перед женой за инсценировку своего убийства. Это тоже одна из свежих новостей. Ну и все это комментируют. Все в основном говорят сейчас про Бабченко. Ну, как-то так получилось. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Да, здесь, слушайте, везде один Бабченко. Везде, прям бесконечно. Болгария извинилась перед Россией за Южный поток. Мы помним, как болгары нас слили с Южным потоком. А сейчас, кстати, болгары на фоне того, что у нас какие-то договоренности появились уже нормальные по Северному потоку 2, начинают говорить, что неплохо было бы и Южный поток все-таки, и чтобы через Болгарию тоже шло. Мы перестарались, как и говорится, перестарались. Вот. Так получилось. 7373-948. Ну, давайте продолжим наш разговор. И так или иначе, нас все равно будет заносить в этого прекрасного, потрясающего, великолепного Бабченко. Да? Давайте посмотрим, как он извинился перед женой, в конце концов. На пресс-конференции в СБУ принес извинения своей жене, которая до последнего не знала, что ее смерть была инсценировкой. Отдельные извинения, прости, но было без вариантов. Операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили месяц назад. Да-да-да, и в этом самый смех, что те, кто готовил операцию, говорят, что они это за 2 недели готовили. Оказывается, вот как получилось. А Бабченко предупредили за месяц. Также сообщил, что человек, который готовил его убийство, находится под стражей. Он говорит вот так. Ну и так далее. Так, замглавы телеканала АТР Айдер Муждабаев, тоже персонаж интересный, накануне который подтверждал смерть Бабченко, заявил РБК, что не знал об инсценировке. «Я не знал, не хочу ничего комментировать», — сказал он. Вот и все. «Я не знал, я ничего не буду комментировать». А если ты не знал, как тебя зовут? Айдерка Муждабаев. Че ж ты подтверждал-то? Ну, если ты не знал. Это, кстати, лишний раз доказывает, насколько некоторые журналисты по-настоящему журналисты. То есть он не знал, но он при этом подтверждал. Личность тоже довольно известная. Довольно известная своими негативными действиями, как мне кажется. А жена Бабченко расстроилась, наверное, говорит Кунжут. А не Савченко ли, пишет Николай. Да, Савченко. Это было бы довольно весело, если бы Савченко готовила покушение на Бабченко. Это вообще хорошее название для комического дуэта, как мне кажется. Савченко и Бабченко. Или Бабченко и Савченко. Мне кажется, Бабченко наживается на трагедии, пишет Татьяна. Не только вам так кажется. Жена его грохнет, пишет Валерий. Транзит через Украину будет сохранен до окончания строительства обоих потоков, пишет Игнат. Краску для волос ей подарил, седину на висках подкрасить ей, пишет пирожок с корицей. Ну и так далее. Это, естественно, ну так, немного сарказма от наших слушателей. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Леш, здрасте.
Да, да, пожалуйста.
Не удивляюсь, поражаться этими нашими друзьями украинцами.
Ну так и да.
Вообще, Леш, ужас. Вот этот Бабченко, Бобченко, я его вообще не знал.
Ну и ладно. А вот смотрите, Петр Порошенко, сейчас смешного. Я буду делать вам смешно. Петр Порошенко предоставил охрану Аркадию Бабченко и его семье.
Обалдеть.
Да. От кого охранять? Теперь от кого? От кого, я не понимаю. От СБУ, который инсценирует все время его убийство, непонятно. Ну как-то вот так вот.
Леш, да. Чем дольше живу, тем страшнее.
Угу, понял, спасибо большое. Кстати, еще одна из новостей, но это уже внутренняя новость, мы чуть позже, может быть, ее обсудим. Меня сегодня это удивило. Прямая линия с президентом впервые за многие годы пройдет без гостей в студии. Это делается, чтобы чиновники, депутаты, политологи не отнимали время у простых граждан, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с подготовкой мероприятия. По его словам, в остальном формат не изменится. Вот это мне нравится. Кстати, давайте вот коротко этот момент обсудим. Значит, мы привыкли уже к тому, что президент у нас делает прямую линию. В этом году она будет, 7 июня состоится, и она чуть-чуть будет по-другому сделана. А раньше как было? Сидят всячески знаменитые журналисты, какие-то деятели кино, искусства, да всего, короче, политики, и им давали право задавать вопросы, и так получалось, что, наверное, приоритетные они и были. А вопросы из, так скажем, от страны, от людей, они в большей степени как-то были такие, во многом карикатурные, как мне казалось. То есть в них была живинка, конечно, но они казались странными. То есть не было понятно, что действительно волнует людей, было понятно, что волнует журналистов. А журналистов вот сейчас посади, они начнут спрашивать про Скрипаля, они начнут спрашивать про КНДР, они начнут спрашивать про США, они начнут спрашивать, про все. А люди о чем будут спрашивать? А люди-то о другом спрашивают. Люди всегда спрашивают о том, что их действительно волнует, что происходит у них на коврике их преддверном. При входе в дом, придомовой вот этот тут есть такой вот коврик, да, когда ты подходишь. Вот это пространство их интересует. И я думаю, что, конечно... Конечно, это будет совсем другой разговор уже получится. И я думаю, что такой формат не подразумевает вообще разговора о внешней политике. Вот я предполагаю. То есть вот та история, которую изложил президент, и я так понял, что он ее продолжает излагать, это уже было после обращения к Федеральному собранию 1 марта, он как бы только намекнул, а вообще-то прямо сказал, что надо бы заниматься, внутренней политикой. Пора. Со внешней уже все, понятно. Сейчас надо заниматься внутренними делами. И, видимо, в этой канве и пойдет вот это вот общение с людьми по внутренней тематике. А я не знаю, это хорошо или плохо. Хорошо это или плохо? Честно, я подумаю. Я думаю, что это, наверное, лучше. Потому что, честно говоря, все эти Кореи, Украины, хотя по Украине, конечно, вопросы-то по-любому будут. Кореи все эти, США, все еще какие-то страны непонятные, все они немножечко уже набили оскомину. И говорить о них уже не то, что не хочется, неинтересно. Там какой-то повестки уж такой острой нет. И про этих Скрипалей тоже неинтересно говорить. А вот поговорить о нашем внутреннем, это интересно. Я вообще думаю, что сейчас повестка дня российская, она будет завернута вовнутрь. То есть мы постепенно все начнем интересоваться тем, что внутри, в большей степени, чем тем, что происходит снаружи. Несколько лет подряд мы интересовались тем, что происходит снаружи, больше. Вы скажете, что это журналисты так делали? Нет, скажу вам честно. Просто люди это хотели, и люди на это реагировали. А на внутренние вызовы, так скажем, неинтересно было. И вот сейчас, видимо, мы идем на внутреннюю повестку, и, скорее всего, это будет заметно и на всех ток-шоу, так называемых, и на всех аналитических программах, и везде. Если я правильно оцениваю ситуацию. И вот мне кажется, разговор без журналистов и политологов, и политиков, это как раз вот в ту сторону президент пойдет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Вадим, Москва. На да. самом деле, полностью соглашусь, надоело уже из всех утюгов и пылесосов обо всем, да только не о том, что у нас происходит. Я бы, честно говоря, про бензинчик бы спросил, а то что-то...
Да, вот, про, вот то, что интересует людей.
Напрягает, честно говоря.
Да, я так. с вами согласен. Я же вижу, вот у меня, например, да, что касается телека, у меня же есть цифры. Ну, по программе, по своей. И я вижу, что людей там интересует в большей степени, что людей в меньшей степени. Я сразу вижу отклик. И я вижу, что внутренняя тематика, тот же самый бензин, ну, сразу там на 30% интереса больше. Вот сейчас, в данный момент. Раньше, я вам честно скажу, вот года три назад внутренняя тематика вообще сразу проваливалась. Любая, экономическая, какая угодно, сразу проваливалась. Все. Людей интересовала Украина, людей очень сильно интересовали там санкционная политика, людей очень сильно интересовали Соединенные Штаты, как они себя поведут, людей дико интересовала Сирия. Сейчас я вижу, на мой взгляд, я фиксирую падение интереса к этим темам и повышение, так скажем, спроса на внутреннюю тематику. То есть людям хочется поговорить о том, что происходит внутри, потому что вовне оно все уже более-менее, как мне показалось, устаканилось. То есть да, есть подозрение, что там Киев может какие-то движухи начать на нас пойти, в Сирии уже... Ну все, то есть мы территории, те, которые надо было занять и контролировать, мы их заняли и контролируем, все, все. Видите, по Сирии вы обратили внимание, новостей нет. То есть последние громкие новости по Сирии, это была вот эта вот псевдохиматака и этот удар американский по Сирии по песку. Все. А дальше есть сводки, в основном они касаются каких-то происшествий. Допустим, может что-то случиться с самолетом, может, ну, это все равно война, там есть террористы. Террористы могут напасть, убить кого-то из военных, еще что-то. Ну, то есть оперативные сводки идут. Но геополитики уже как будто бы не наблюдается там. Ну, то есть тут говорить не о чем. Вот мы стоим на месте и стоим. Да, есть там определенные трудности с этим связаны, но больших движений уже не будет. Каких-то вот тектонических сдвигов, как говорят. Устаканилось. Северная Корея. Такое ощущение, что устаканилось. То есть американцы, когда гнали к ней свои там корабли, вот это уже было серьезно. Когда мы думали, что а вдруг ядерная война развяжется, а у нас там Дальний Восток рядышком, вот, и ну что тогда нам делать? Это было интересно. Сейчас уже понятно, что это какое-то шоу, да, это какой-то взаимный обмен колкостями или любезностями со стороны Трампа или Ким Чен Ына. Понятно также, что они никогда не смогут быть друзьями, но и врагами у них не получается быть, потому что у Кима появилась ракета. И как-то вот они там свои дела решают, а мы на это, ну так, смотрим и все. Ну, не то чтобы сильно с интересом. В рамках новостей интересно, а в рамках обсуждений уже нет. Неужели возьмутся за беспредельщиков чинуш, депутатов, ментяры, олигархов? Неужели поднимут вопросы по справедливым зарплатам? Кто и сколько получает, то насколько заработал, пишет Джей-Джей. Джей-Джей, вот хотите верить, хотите нет. Я думаю, что это должно быть главной задачей власти на ближайшие вот годы. Решение внутренних проблем. Решение внутренних проблем. Потому что добиваться успехов на внешнеполитической арене недостаточно. Потому что рано или поздно возникают вопросы у людей по типу, ну да, хорошо, вы там молодцы, армия, мы видим, работает, самолеты летают, бомбы бомбят, ракеты тоже. Но хотелось бы, допустим, чтобы когда нас спрашивают, а вот есть Польша, а вот есть Россия, а поляки живут лучше. Мы бы говорили, что, а нет, смотрите, вот есть Польша, есть Россия, а мы живем лучше поляков. Ну вот хотелось бы. Ну, так хотелось бы. Ну, раз мы говорим о величии, то величие, оно же должно быть не только внешнее, но оно и должно быть и внутреннее. Иначе происходит перекос, который может привести к кризисам. Кризисам. Мы знаем и знакомы с этими кризисами по истории Советского Союза, а кто-то это воочию наблюдал. 19.30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сейчас, хотите, я вам сделаю смешно? Потому что старик Невзоров сделал мне смешно. Сейчас я вам буду делать смешно. Невзоров писал сегодня: «Убили Бабченко. Совесть — штука вредная для здоровья, но тот редкий случай, когда все сразу понятно. Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал, а отмываться от аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей».
Ха-ха-ха!
Старик Невзоров промахнулся в этот раз. Так знаете, за кого мне больше всего обидно? Вот в деле Бабченко. Мне больше всего обидно, конечно, за тех, кто вот это всю патетику успел написать. Потому что Бабченко живой. Бабченко живой, если кто не в курсе, я еще раз хочу вам сказать, что его не убили. Это инсценировка СБУ. Вот, мне больше всего, конечно, вот я, конечно, скорблю вот сейчас вместе с тем, с теми, кто успел написать. Успел сказать, что все понятно. Успел. Вот, и среди них Невзоров. Он успел, он знает, что было и кто это сделал. Он все знал. Уже все. И от аркашиной крови не отмыться, как от сотни Скрипалей. Да миллион, миллиарда Скрипалей. Что уж там. Эх, жаль. А Кел-то промахнулся, оказывается. Представляете, даже такие мэтры, даже такие мэтры бывают, промахиваются. Ничего себе. Я так рад, что мне было лень записать блог. Я так рад, что мне было влом записать что-то в Инстаграм. Я хотел, слушайте, я хотел, правда. Но меня спасла моя лень. А все трудяшки журналисты, все трудолюбивые журналисты. Все, кто любит быстро, быстро, да, вот прямо сейчас хватают, можно сказать, за хвост эту птицу счастья завтрашнего дня. Поторопились немножко, конечно. Жаль, жаль. А Кела промахнулся. А я, вот видите, вот как важно быть ленивым. Вот я вам хотел сказать, как важно быть ленивым. Некоторые люди борются со своей ленью. Борются со своей ленью. Они пытаются всегда побороть ее. Я же не борюсь со своей ленью. Я ее пестую. Я ее приветствую. Знаете почему? Все просто. Лень помогает вам не сделать ошибок. Лень помогает вам не сделать чего-то, что вам не нужно. Поеду, куплю в магазин чего-нибудь, а потом, да что-то лень, и не купил. А оно тебе, может, и не нужно было, потому что если бы тебе это было нужно, ты бы нашел в себе силы. Не надо себя заставлять. Если ты хочешь в туалет, вот смотрите, если ты хочешь в туалет, ты же не можешь сказать, что-то лень, не пойду. Не, ну есть такие люди, да, на улице встречаются, но в целом. Хочешь в туалет, пойдешь, потому что это необходимость. Поесть хочешь, вот что-то лень. Так и помереть можно. Вот. Лень спасает. Лень помогает тебе не делать ошибки. Лень помогает тебе не совершать оплошностей. Лень помогает тебе не позориться. Если ты ленивый, ты не опозоришься, ведь ты ничего не сделал. Но многие мэтры журналистики сегодня и вчера сильно поторопились. Не надо было. Особенно те, кто сильно горевал. Не надо было горевать, рано горевать. Надо было выдержать паузу. Меня спасла моя лень. Все. Я горд тем, что я ленивый человек. Как прекрасно быть ленивым. Лень — двигатель прогресса, говорит Микс. Если ничего не делать, то и неправильно сделать нельзя, пишет Серк. Абсолютно верно. Кстати, когда увидела сюжет о Бабченко и фото его лежащего на животе на спине, на светлой футболке растекалось кровавое пятно. Надежда говорит. Интересно, что Невзоров в 2012 году внесен в список доверенных лиц Путина. Вот как у людей принципы за несколько лет меняются. Ничего не меняется, все нормально. Он реально, вот хотите мое мнение по Невзорову? Обалденный. Очень талантливый. Крайне круто работает со словом. Великолепный. Не, правда классный. Мне нравится, как он работает со словом. Как он унижает людей, это великолепно. Может быть, мне когда-то удастся попасть под эту машину унижения. Это прекрасно было бы. Вот. Это, ну, правда. Но поторопился. Сотни Скрипалей. Миллионы, тысячи, миллиарды. Миллиарды. Миллиарды миллионов, миллионы миллиардов. Да. Ну, давайте. Да. А у нас, Кирилл Мартынов, как у нас он психанул, ушел из эфира сегодня. И все преждевременно, понимаете? Поторопился. А вот было бы ему лень, влом, во-первых, прийти на эфир. Просто. Вот мы ему позвонили бы. А я же понимаю, у Кирилла Мартынова у него как, ну, чувство долга. Надо. Надо. Он идет. И он идет, и он идет на амбразуру. Он идет вот, говорить с людьми, которые, может быть, ему не очень нравятся. Я видел по его лицу, его перекашивало. Сразу. Прям с первой секунды общения. Прям он не мог. Изнутри. Это было видно. Он страдал, человек. Страдал за правду. Вот. А если бы поленился бы, если бы, черт, что-то, да ну, так лень, правда. Вот так лень, правда. Ну ладно, потом как-нибудь что-нибудь скажу. Так вот мне в лом куда-то идти, и все. И не пришлось бы неоправданно приходить и неоправданно уходить. Вот. Знаете, как было бы здорово. Лень — это самое лучшее, что может быть в жизни. Взоров, мизантроп, в медицинском смысле слова. Больной человек, пишет Владимир. Да нет, нормально, это нормально. Вообще, мне кажется, люди, связанные так или иначе с работой, с людьми, они все, конечно, ненормальные. Они все, конечно, сумасшедшие. Все по-разному, все по-разному. Но, безусловно, все они упоротые. Как и я немножечко, мне кажется. Ну, иногда вы, наверное, видите эти вещи. Ладно, давайте мы не будем говорить о том, как мастера и мастодонты промахиваются. А то вдруг они обратят свой грозный взор на нас, на молодую поросль, и еще начнут нас как-то давить. Да ну и к черту. Мне так лень, честно говоря. Вот они начнут давить, а мне будет лень отвечать, и поэтому, ну зачем это все? А они будут стараться. К чему? Давайте просто все вместе будем лениться. А сейчас обсудим совершенно другую вещь. Ну вот Топилин пообещал до конца года повысить пособие на детей до 3 лет. Он говорит, надо до конца года это делать. И, ну, так получилось. А если кто не знает Топилина, это министр у нас такой, социальной защиты и, кстати, труда. Точнее, труда и социальной защиты. Ну вот появилась информация, что пособие на ребенка могут увеличить до 10 тысяч рублей. Он какое дело, понимаете? И, в общем-то, это было бы интересно, я думаю. Сейчас и сумма эта не менялась более 20 лет, а пособие на ребенка составляет 50 рублей. Да? Это в месяц или в год? В месяц. 50 рублей в месяц. Выплачивает работодатель. Это пособие выплачивает он женщинам, находящимся в декрете. В декрете. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. И вот председатель Центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец. Вот. Она говорит, что, может быть, как бы надо бы как бы поболее. Да и не только она об этом говорит. Может быть, 10 тысяч? Может быть, 10 тысяч на ребенка? Это было бы нормально? Нет. Даш, ну, у тебя вот ребенок, ты скажи мне, пожалуйста, 10 тысяч нормально или нет?
Да, конечно, нет, Леша.
А если зарплата 7 тысяч?
Ну...
Уже лучше, согласись.
Ну, а нет, там не так считается. Там, знаешь, как, смотри, там, если у тебя... зарплата там вот в этом году выше 55 тысяч, то ты будешь получать в месяц, по-моему, сейчас вот максимум 25 тысяч. Это с нуля до полутора лет, угу. Да?
Не-не-не, это немного другое. Погоди, я про вот это вот пособие, которое 50 рублей.
Оно
сейчас
тоже не будет как бы унитарным, понимаешь?
А-а-а.
Оно тоже наверняка будет считаться в зависимости от твоего оклада.
А-а-а, ну сейчас ты всем 50 платишь?
Нет.
Нет?
Конечно, нет.
А тебе сколько платят?
Если твоя зарплата ниже 50 тысяч, ты будешь получать меньше 25 тысяч в месяц. То есть 25 тысяч в месяц — это максимум.
Подожди, это 50 тысяч ты имеешь в виду, это же, наверное, не пособие,
ты не понял, если твоя зарплата...
Да, моя зарплата.
Меньше 55 тысяч рублей,
да.
Получаешь меньше пособия. Если она больше 55 тысяч рублей, это никого не касается.
Ага.
Понял?
Угу.
То есть твой максимум, зарабатываешь ты 100, 200 тысяч, неважно, считается от 55 тысяч рублей.
Но это
рублей.
Не пособие, это вот это декрет.
Это пособие.
Это тоже пособие.
И смотри.
А
ты...
здесь о каком пособии
послушай,
идет речь? Объясни мне. Объясни мне, как мать. Как мать, объясни мне.
Смотри, ты уходишь в декрет, тебе выплачивается твоя зарплата за 4 месяца. 2 месяца до роду, 2 месяца после.
Да.
После этого, ну, 2 месяца ребенка, ты начинаешь получать пособие по уходу за ребенком. Вот эти 25 тысяч рублей.
Это 50, говорят.
Нет, вообще. Нет, это от 50 тысяч считается. Понимаешь?
Не тысяча, а 50 рублей.
Слушай, а от полутора лет до трех ты получаешь 50 рублей в месяц. Вот,
вот.
Понял теперь?
А теперь они говорят 10.
А теперь не хотят, чтобы с полутора до трех ты получал вот как бы там
10 тысяч
рублей.
Но это же лучше.
Но наверняка, чем... скорее всего, эти 10 тысяч рублей тоже будут типа не для всех, ну там, неважно, там 7 или 50 тысяч рублей ты получаешь в месяц, ну, в смысле, оклад,
ага.
Да? А тоже наверняка они будут их каким-то образом дифференцировать.
Угу.
О, не, окей, если всем 10 тысяч, это хорошо, как бы у многих там, наверное, зарплата меньше, там, я не знаю, в регионах особенно.
Да,
там,
вообще, да.
Речь идет о всей России, так понимаю, да. А не только о Москве.
Ну все, ты меня вроде разъяснила.
Ну, вот. Вроде да.
Но если всем по десятке, то нормально.
Ну, это лучше, чем ничего.
Вот, это лучше, чем 50 рублей. Спасибо большое, Даша, ты мне как мать объяснила, Даша у нас мама. А, сейчас, да, так я дальше продолжаю. Сейчас, в соответствии с указом президента, женщин, находящих в декрете, положено пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Вот. Да, действительно, и это 50 рублей. И вот предлагаю 10 тысяч. Ну что, уважаемые, чуть не сказал, владельцы детей, родители... Как про машины подумал. Уважаемые родители, давайте поговорим, хорошо это или плохо, если бы вот так вот, ну там, 10 тысяч, вот, правда, Даша сомневалась, что это может быть всем 10 тысяч. Ну вот, это нормально, ненормально. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вас беспокоит Наталья, значит, я хочу пояснить по поводу 50 рублей.
Да.
50 рублей выплачивается, называется это компенсационные выплаты по уходу за ребенком. И они выплачиваются по истечении больничного листа по беременности и родам,
да.
А не с 1,5 лет и до 3 лет.
Да.
Ну и кроме этого, конечно, выплачивается там пособие до 1,5 лет, ну и так далее.
Ну то и сейчас это 50 рублей.
Да, 50 рублей, но это выплачивается не после 1,5 до 3.
Но нас, а нам здесь пишут, что... Да ладно, не парьтесь, это не важно сейчас. Да? Значит, да, это сейчас как понятно.
Если так будет выплачиваться, я буду очень рада.
Вы будете рады? Все, я понял. Если 10 будет, то тогда будет нормально. 7373948. Вполне рады будут. Как вас зовут, или здравствуйте?
Александр. Добрый вечер, Алексей.
Да.
В принципе, все правильно сказали свои коллеги и звонившие. Девушка тоже все правильно сказала. Я вот воспитываю 2-го ребенка, совсем маленького. И когда 1-го воспитывали, и сейчас вот нам бы, конечно, деньги не ахти большие, но, как правильно сказали, лучше, чем ничего. Вот. И это ощущается, даже те же 10 тысяч и в Москве, и в области, они ощущаются.
Нормально было бы.
Да, да. И мы, в принципе, будем следить за этой новостью, будем ждать.
Да, но это пока, знаете ли, предположение, идея высказанная. То есть это, может быть, не так будет. Может быть, это та идея, которая умрет идеей. Такой, вот знаете, бывают такие идеи. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я так понял, что это 10 тысяч повышает 50, которые от работодателя.
Да, работодателя заставить хотят платить эти деньги. Да,
да. Ну вот с этого года у меня тоже одному 5 лет, другому 1,5. С этого года Собянин в Москве доплачивает до 3 лет. 10 тысяч. И вот жена как бы должна была бы выйти на работу. Она так прикинула, о, ну мне с работы будет 50 платить, а раньше ей платили там 15. Uh-huh. А сейчас Собянин десятку будет платить. Да я не пойду, до 3 посижу еще.
Ну и что, и хорошо это или плохо?
Ну, мне кажется, что это плохо, потому что это у нас с экономикой и так проблема. А сейчас люди, о, ну тут десятка от Собянина, тут десятка от работодателя, там плюс еще, и давайте-ка не будем работать.
И все, и можно просто кайфовать. 10 тысяч. И делай, что хочешь. Кайфуй. Вообще, я не понимаю, вы все обнаглели, почему вам не хватает 50 рублей в месяц. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Дарья беспокоит.
Да.
Вот у меня двойня, им еще нету 1,5 лет. Я получаю по 23 на лицо. Вот, то есть это получается 46 в месяц. И я считаю,
23 что рубля?
23 тысячи.
А, 23 тысячи. Но это вот этот вот декрет, который, да, так.
Да, 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 да. Вот, после 1,5 лет, вот, меня ждут или эти 50 рублей, или, соответственно, сейчас что-то пересчитают.
Либо
вот,
двадцатка, и раз у вас
да,
двое.
Да, ну, тем не менее, да. У меня просто, я не полный рабочий день тружусь, поэтому, как бы, в принципе, дети почти няню себе и оплачивают. Вот. Я почему, как бы, за то, чтобы до 3 лет было что-то приличное, сейчас отменили ясли, то есть они... Теоретически есть, но мест нету. Ты не устроишь детей в ясли только после 3 лет.
Угу.
Поэтому что делать там одинокой маме, которая там и в ясли не отдаст?
Ничего.
И там, или получать эти 50 рублей. Ну,
ну хорошо, а десятка, если бы падала на каждого, то и нормально бы было?
Ну, слушайте, ну на 20 тысяч, я не знаю, я на 20 тысяч не живу, но хоть как-то можно крутиться, ну, не знаю, выживать, но не на 100 рублей.
Ну, каких-нибудь там, как их называют, подгузники купить.
Ну да, там молочная кухня, там туда-сюда, как бы, в принципе...
Молочная кухня, кстати, я слышал, что это бесплатная такая штука, можно молоко брать, да?
Да-да-да, ежемесячно приходишь, выбираешь комплекты и, в принципе, получаешь. В Москве это безумные комплекты, там... Не знаю, да. Машинами увозят. А я живу в Подмосковье, ну, дают там, я не знаю, на 2-3 дня. Вот, прихожу.
Как всегда, и... москвичи в шоколаде. Спасибо, спасибо большое. Даш, подожди, вот ты мне показал просто... Ты как вот мать, ты как мать, я к тебе все время буду обращаться тогда, раз у нас такая тема. Ты показала вот такое, вот что ты мне показал?
Ну, там много всего.
В молочной кухне?
Да, там реально много всего.
Чего там?
Смотри, там, когда начинается прикорм у ребенка, это примерно... В 4 месяца,
прикорм, по-моему. Это когда надо перейти с груди.
Либо с груди, либо с бутылки, собственно, да, у кого что там, да, типа. Да. Ты переходишь на какую-то вот уже человеческую еду. Ребенка начинаешь прикармливать. Вот, по-моему, в 4 месяца. А до этого тебе дают молоко, как типа матери. Там, по-моему, беременные тоже могут получать.
А, то есть ты его должна пить, типа того.
Или... Да, да, да. Типа ты вот как бы ешь там, пьешь, потому что типа ты кормишь там. А потом ты начинаешь получать всякие банки со всякими овощными пюре, потом каши, фруктовые пюре, творожки с определенным возрастом. Ну, там все это варьируется от месяца к месяцу. Молоко, опять же, по-моему, там было.
И это еще и с материнским капиталом все.
Ну, материнский капитал это тоже, как бы, ты вообще про материнский капитал, то там ведь его нельзя использовать, его нельзя снять, как бы. И он очень в узком, ну, спектре.
Что-то там про недвижимость я слышал.
Его можно вложить в недвижимость, машину купить нельзя, ее отменили, например. Хотя это очень неудобно, на самом деле. Его можно использовать на всякие секции потом для ребенка, типа оплачивать. Можно оплачивать ими коммерческую учебу, да. Например, ты хочешь дать там в платный сад или в платную школу, как бы там ты можешь, если они сотрудничают с материнским капиталом, эти учреждения, то ты можешь.
А вот ты говорила про эти пюре, какие-то они как бы годные.
Ну, обычные, те, что в магазине продаются. Ну, то есть это не то, что там какие-то прям там... Нет, обычные,
но,
да.
Ну, не дрянь какая-то или это, ну,
нет, нормально? Это не дрянь. Этим можно кормить ребенка.
Можно, да.
То есть это потом продается в магазине, и те, кто там покупает...
Я просто задумался. Есть такая жизнь лафа у молодых родителей. Почему я до сих пор...
А обычно папы ходят на молочную кухню.
Да?
Да, да, да. Потому что тяжелое же все это. И там все папы собираются там, часа перед работой там, да. И коробки эти выносят. Ну, бывает, что и мама ходит тоже там. Везут коляску, обрати внимание, может, когда-нибудь видел.
Никогда я
коляска,
даже не знаю,
а коробка стоит.
Я даже не знаю, где они находятся.
Они находятся в поликлинике, как правило. Как правило, но бывает, что нет.
Ну вот, говорят, правда, в регионах, видишь, как бы не то.
Буквально в Москве уже меньше все и гораздо грустнее все. А в Москве, да.
Святые москвичи.
А в Москве, я как-то помню, даже фотку выкладывала в Фейсбуке, там, что мне давали на молочной кухне. Вот там было много каш, там всяких много вот. Просто у меня ребенка это не ел, поэтому мы, например, отдавали. Я забирала, мы отдавали там тем, кому реально было надо. Там кому-то там. Вот. А так вообще, да, в принципе, если у тебя ребенок это ест, то, в общем, это хорошее подспорье.
Слушай, я понял, я же не москвич, мне же не дадут. Мне же надо будет, да.
Жену москвичку, Лёш, все просто.
А, да, спасибо, спасибо, да, спасибо большое. 7373-948, то есть, как я не догадался. Как вас зовут, Лёш, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Да, Константин.
Я считаю, с полутора лет ничего не надо платить. Говорю это как отец двух детей. Честно говоря, ума не приложу, как мы вырастили. У меня сейчас дочкам 14-12, я был курсантом, и жена у меня военная врач, и я военный врач. И жили в Питере, и учились, и как-то и никаких пособий не получали. Ну, там вот эти 50 рублей даже никто за ним не ездил. Вот. Работать надо, и должны быть ясли. А вот эти вот все действительно помогают. Ну, в Москве действительно значительно больше. Вот эти все каши, там какие-то молоко, там пюрешки. Действительно, выехал за МКАД, уже все...
Уже
даже,
не
там,
то.
Не в два, не в три раза, там, все гораздо печальнее.
Уже не торт, уже не торт. А вы отказываетесь еще от десятки дополнительной. Ну, я понял вас, спасибо большое, просто у нас время подходит, как бы, к концу. Вот видите, человек все-таки позвонил и говорит, а нафига нам это все надо? Надо работать, и нужны ясли. Не знаю, а может, кто-то хочет дома сидеть, чтобы раз, капает десятка. Сразу пятерых родить, и уже полтинчик в месяц, все, правильно? И пускай работодатель платит. 19.54, Москва едет, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.